Всех приветствую, которые сегодня пришли, а также наших слушателей приветствую. Как Господь благословит Слово Свое, когда мы будем его сегодня читать. Мы отрывочно разные тексты будем рассматривать. Сегодня из книги Бытия, 37 до 50 главы, разные тексты посмотрим. Но я хочу, чтобы мы сегодня побеседовали за Иосифа и за путь, который он должен был пройти до того, как он прославился в Египте. Слава Иосифа, который он имел в конце своей жизни, в сравнении с теми трудностями, которые он переживал в юности своей. Если кто помнит, сколько лет было Иосифу, когда его трудности начались, он был юноша, 17 лет. Иосиф, как мы знаем, он был возлюбленный сын у Якова, и он родился от любимой жены Иакова, Рахили. Мы знаем, что Иосиф и отец его Иаков имели особное взаимоотношение. Это был сын особенный у него, и в знак этого Иаков приготовил для него особенную одежду. Халат, можно сказать, или жакет, или мы не знаем, в нашем современном лексиконе, на что это похоже было. Обыкновенно в то время просто кусок материи вырезали и через голову одевали на спину и наперед и привязывали ремнем. Но она была разноцветная. И обыкновенно это были вещи, когда они были разноцветные, а это говорило за особенном статусе первородного или тот, который должен наследство получить. Дети царей часто носили особенные вещи. Мы читаем дальше в Священном Писании. Иаков, он считал Иосифа своим первородным сыном от своей любимой жены, хотя он не был в практическом, реальном смысле первородным сыном своим. Он был, имел других братьев, которые были старше его, хотя между ними было всего лишь, может быть, 6 или 7 лет между Рувимом, старшим сыном, и Иосифом. Может быть, чуть-чуть больше, может быть, немножко меньше. Этого одежда особенная, которую Иаков сделал, приготовил для Иосифа, это воздвинуло в братьев его ненависть, неприязнь. Они с ним мирно не могли говорить, мы читали в прошлый раз, и они его ненавидели. С каждым разом, написано, они его еще больше ненавидели. Когда у него сон был, его еще больше ненавидели. Когда второй сон он имел, его еще больше ненавидели. И гнев их не настолько разработался, что начиная с 17 стиха, давайте прочитаем, мы видим, что они сделали заговор против своего брата, чтобы убить его. 17 стих, вторая половина. Отец Иаков, он послал Иосифа в разведку, узнать, как его братья. 17 стих, вторая часть написана. Пошел Иосиф за братьями своими, нашел их в Дофане, и увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Обратите внимание, что они говорят, что будет от его сна, и мы посмотрим, что потом они будут говорить, когда обнаружится, что Иосиф действительно живой, и им придется потом пойти своему отцу и объяснить, что они впервые много лет тому назад обманули отцу. Они прекрасно знали, что Иосиф не умер. Но это мы потом немножко побеседуем на эту тему. Но заговор они сделали. Может быть, вспомните, Господь говорил Иисус Христос когда-то за возлюбленного сына, за виноградника, который посылал своих слуг, и они одних побили, других еще с ненавистью поступили, а потом написано, они видят, что идет сын. И тоже заговор сделали, и сказали, давайте убьем его, и все останется нам. Некоторые сходки есть. примеры мы можем сравнивать из Старого Завета, из жизни Иосифа, из жизни Иисуса Христа. Но я не на это хочу обратить внимание сегодня, хочу вот этот заговор братьев его поговорить немножко. Они, на нашем языке это может быть не только заговор, а конспирация. Это они действительно хотели его уничтожить. Мы читаем дальше из 21 стиха, что услышал это Рувим. Рувим был старший сын. Мы говорили недавно о том, что он должен был как первый, как старший сын наследовать имущество отца свое, стать тот, который через него пройдет семя, которое доведет до Мессии. Он должен был быть тот, который станет главой семьи и должен будет приводить семью к богопоклонению и жертве приносить, но он это все отдал или продал за грех. Он согрешил при любодействии с одной женой Иакова. Но обратите внимание, что прошло время, и Рувим начинает изменяться здесь. Если мы тщательно, срочно читаем, все братья с временем, когда мы доходим до конца книги «Бытие», у них произошла перемена в их жизни. Мы видим перемену в душе и в размышлении Рувима. Он как старший здесь заступается за Иосифа. Говорит, он сказал братьям своим, не убьем его, давайте лучше его в ров бросим. Он хотел, дальше написано, его оттуда вот достать и восстановить его, написано слово, возвратить отцу своему. Восстановить это о том говорит, что у него были правильные намерения, хотя он характером был, наверное, недостаточно сильный или крепкий, чтобы это действительно сделать, в действие привести, но он имел как старший сын ответственность, осознавал не только перед отцом своим. Во-вторых, может быть, после того, что он согрешил, может быть, он старался разными путями у отца своего опять восстановить свое отношение как старший сын. А самое главное, мне кажется, что он конкретно и ясно понимал, насколько серьезен грех человека убийства, особенно родственника своего, брата своего. Я думаю, Иаков, наверное, от отца своего Исаака, который от Авраама, который от других отцов веры, от Адама передавалось, как Каин убил Авеля, брата своего. Я думаю, они прекрасно осознавали серьезность того, что они здесь хотели сделать. Конечно, мы видим по истории, мы знаем истории, что Рувиму не удалось избавить своего брата. Но тут второй еще, другой брат, это был Иуда, он тоже заступается за Иосифа. И мы не знаем, возможно, это он ради денег хотел его продать. Но там тоже написано, говорит, не будем его убивать, чтобы кровь его не была на нас. Он тоже осознавал, насколько серьезно этот заговор, который начали братья говорить против Иосифа. Мы знаем дальше, читаем, что его продали они измальтянам за 20 серебряников или за 20 кусочков серебра. В Старом Завете это была цена раба. Иисуса Христа тоже продали или предал Иуда за 30 серебряников. Это была цена раба. Мы знаем, что Иуды эти деньги никакой пользы не принесли. Он даже их потом бросил, он ненавидел их, он их вернул фарисеям. Мы знаем трагический конец его жизни. Мы не знаем из Священного Писания, что братья сделали с этими 20 серебряников. Их было 10 братьев, так что если они поровну разделили их, каждый получил по 2, наверное. Если не поровну разделили. Не знаем, где они скрывали их, где их прятали, но ничего не написано, никакой пользы им не принесло, а только загрязнило их совесть на много-много лет, что мы встречаем в конце книги Бытие, в 50 главе, уже Иаков умер, они до сих пор волнуются, может быть, Иосиф будет мстить им. вспоминает это все. Но его продали, 36 стих говорится, что он попадает в Египет, и Потифар, царедворец фараона, купил его себе в рабы. 36 стих, последний стих 37 главы. Рувим, когда возвращается, он находит этот ров пустой, его брата Иосифа нету, разрывает свою одежду. Знак действительно стресса в его жизни. Он не знал, что случилось, что вы сделали, он братьям говорит. Но он тоже характером, я уже сказал, не был настолько силен, чтобы признаться отцу своему. И он подключился в заговор с братьями, чтобы обмануть своему отцу. Приносят одежду, которую они в крови запачкали, приносят Якову и говорит, и спрашивает отца, мы это нашли? Это было неправда. Говорит, неужели, может быть, это ты узнаешь, это одежда твоего сына. Они прекрасно знали, что это было оно. И они приносят Иакову также большое переживание в его жизни. Иаков тоже разрывает свои одежды. Он говорит, вы доведете меня до могилы. Это выражение, которое до нашего дня иногда мы слышим, повторяется людьми, которые имеют большой стресс в своей жизни. Но когда, представьте себя, Иосиф попадает в Египет, в цепях, куда его ведут? Его ведут прямо на рынок, где продавали рабов. Самого высшего статуса в доме отца своего возлюбленного, он попадает на самое дно общества Египта. И покупает его Потифар, он становится там слуга. Но мы видим, что Господь был с ним. 39 глава, 2 стих говорит, Господь был с Иосифом, и он был успешен в делах своих. Какой муж в Слове Господнем мы читаем во всех своих делах успевает? Первый псалом, кто помнит, это тот муж, который пребывает в Слове Господнем. Слышал ли голос Божий Иосиф? Мы говорили за это пару недель тому назад. Он не слышал так, как Иаков, так, как Исаак, так, как Авраам, но он имел слово от Господа через сны, которые он видел, получил от Господа, и он знал, и он верил, доверял Господу. Мы только что пели два чудесные гимны. «Минуту жизни трудную» и «О, жди и не ропщи». Я думаю, если бы Иосиф жил в Новом Завете или в наше время, он бы эти гимны осознавал бы и понимал, о чем тут речь говорит. Но Господь был с ним, потому что он был верен Господу. Он не отворачивался от Господа. Другой, может быть, человек сказал, я Господу служил, я был верен Господу за праведность, за то, что я стоял за Господа и отцу своему Иакову, он говорил за все злые дела своих братьев. И вот такая мне заплата, говорит, отвернусь от Господа и буду жить для себя, но не Иосиф. Он не был таким человеком, он оставался верным Господом, написано, Господь был с ним, и он был успешен. И написано, что он жил в доме господина своего египтянина. Не всегда рабы жили в доме господина, где-то они должны были жить в своих местах, вблизи дома хозяина своего, но не в самом доме. Мы знаем, Потифар, он абсолютно все отдал в его руки, кроме жены своей, и Господь благословил его. Потифар, во-вторых, обратите внимание, что он обнаружил, что и он сам обогател через то благословение, которое Господь через Иосифа навел в его дом. Это было начало трудностей, которые Иосиф имел в своей жизни. Господь часто для верующих людей, хотя мы не знаем в те минуты, когда мы проходим переживания, точно как Иов. Иногда Господь допускает, чтобы праведникам до какой-то степени, до какой-то мере Господь разрешает сатане, чтобы он испытывал нас, чтобы доказать, что мы действительно принадлежим Господу. Иосиф действительно принадлежал Господу, был Божий муж, и он всей своей жизни, во всех своих трудностях, каждый раз, кажется, он его берут, и он глубже и глубже в какой-то трудности впадает, но он всегда был верен Господу, он стоял за праведность. Братья его продали, вторично он был продан Потифару, и теперь опять ради того, что он праведно стоит, правильно делал все в доме господина своего, Господь его благословлял, он поднялся опять на самый высокий уровень в этом доме. И тут опять сатана посылает искушение ему в первую очередь. Может быть, он согрешит, жена Потифара искушает его в блуд. Он стоит за истину. Он осознает, что он работает для господина своего, что господин ему все вручил в его руки. Он имеет правильный взгляд на брак. Он понимает, что она жена его хозяина. А самое главное, он стоит за праведность. Он стоит и свидетельствует о Боге живом, который его Бог. И он говорит, как я могу согрешить против Бога, который все знает, все видит и благословляет меня. И мы знаем результат того, что он стоял за праведность, его ложно обвинила жена Потифара. Господь в Нагорной проповеди своей говорит, блаженны вы, когда вас ругают или изгоняют. За что? За праведность, ради праведности или ради правды. Он стоял за правду, за истину. Послание Петра мы читали тоже. Если вы будете страдать, то страдайте, или пускай вас преследует ради того, что вы делаете добро или зло. Добро. Верующий человек никогда не должен страдать, потому что он сделал худое. А если вас преследует или притесняет, или даже в темницу садят ради праведности, то вы блаженны. В доме отца своего он был на самом высоком уровне, возлюбленный. Все доверие было ему. Попал на самое низкое положение, его продали братья. В доме Потифара он как раб, он поднялся на самый верх. Опять его господин приходит домой, не выслушал его, а только послушал слова жены своей. В Слове Господне не написано, но этот человек, он часто, наверное, был вне дома. Начальником был у фараона и, наверное, часто был в дороге. Это, возможно, не первый раз, что жена его такими делами занималась. Возможно, он знал характер своей жены, но он все-таки не поверил Иосифу, а поверил жене своей, бросает в темницу Иосифа. На еврейском языке это слово, то самое слово, как тот ров, в который бросили его братья. Если вы читаете, там написано, они его бросили в ров, в котором не было воды. Это говорит нам о том, что это был как колодец, который был выкопан, чтобы там воду сохраняли. Есть колодцы, которые имеют источник воды из-под земли, которые постоянно наполняются, а есть колодцы, которые наполняют водою. Когда Иаков пришел и остановился посередине поля у колодца, и пришли пастухи, и они ожидали, чтобы все пришли, и потом Рахиль пришла, и он открыл этот колодец. Это был такой колодец, в который наполняли туда воду, а потом черпали оттуда воду, чтобы поить свои стада. Вот темница, которая была в Египте, в оригинальном тексте это то самое слово. Так что мы не знаем, в каких условиях там было, это тесно было или как там были другие узники, но Иосиф попадает опять и брошен в темное, неприятное место. Обратите внимание, это интересно, что за одежду Иосифа мы не один, и не два, и не три, а больше раз встречаем тексты. Первый раз ради его разноцветной одежды его братья ненавидели его, сняли с него, написано, сорвали с него буквально и бросили его в ров. Второй раз здесь написано, что его одежда попала в кого руки? В руки жены Потифара. Опять сорвала с него вещи. Дальше мы встретимся опять. Его фараон оденет в особенные царские рызы. Это тоже значительное. Мы остановимся на этом немножко позже. Но мы знаем историю. Темница. Посмотрите, 39 стих. Несмотря на то, что он опять попадает на самое низкий уровень в обществе, Господь с ним. 39 глава, начиная с 21 стих. «И Господь был с Иосифом». По-английски слово «and». И тут с каждым предложением стоит слово «и» или буква «и». «И Господь, и Господь, и Господь, и Господь». Господь пребывает с ним. Обратите внимание, что Иосиф из этого дна начинает опять подниматься на самый высший уровень в этой темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице, и во всем, что они не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех. Это не просто запятая написана здесь, а тут разделяет каждое предложение как эпизод в его жизни. Это не случилось в один час, в одну минуту, в один день, а в протяжении, может быть, несколько лет или годов, мы не знаем. Но с каждой ступенькой Господь его опять возвышает и восстанавливает его, чтобы он достигнет опять какой-то славы и места, которое Господь предназначил ему ради того, чтобы потом спасти свою семью от голода. Это было все воля Господня, хотя в тот данный момент... Тоже так, как и Иов в данный момент не осознавал, не понимал, что с ним происходит. И часто мы, наверное, не знаем, что происходит в нашей жизни. Но любящим Господа мы знаем, апостол Павел пишет в послании Римлянам, Господь все содействует, или другими словами, устраивает для нашего блага. Иосиф должен был пройти через эти трудности. Мы в прошлый раз говорили, как его характер формировался в доме, где он вырос. Он наставление, учение получал от матери, отца, от дедушки, от дяди, от тети, от людей, которые окружали. Теперь Господь его продолжает, его характер формировать, точно так, как горшечник берет глину и начинает формировать ее. И оно часто... Может быть, неприятно для нас, когда Господь наставляет и учит нас, или обличает нас из слова своего, но через этот процесс Господь делает нас, чтобы мы были больше и больше подобны нашему Господу Иисусу Христу. Но я хочу еще раз подчеркнуть, самое главное здесь, в этих стихах, Господь был с Иосифом и простер к нему милость. Что означает «простирать»? Рука Господня как бы простирает и подает Иосифу милость, окружает Иосифа своей милостью. Иосиф это осознает, его вера возрастает. И он не понимает, как и где, в каком моменте его братья придут и поклонятся ему, но он верит этому сну, он верит Слову Господнему. И мы видим, что это все Господь готовит его к этому моменту. Чтобы в тот момент, когда его братья придут, чтобы он не возгордился. Господь формирует его характер, кротость, смиренность в его жизни. Так что первое, что я хотел, чтобы мы сегодня поговорили из этих эпизодов, как братья с него поступали с ним, как Потифар с ним поступал, как в темнице с ним все случилось. В этих всех трудностях мы видим, что чем больше люди притесняли его и делали ему вред или злодейство против него, тем больше Господь простирал ему милость свою и укреплял своего дитя, мужа веры. Второе, я хочу, чтобы мы обратили внимание, это 40 и 41 глава, как Иосиф поднялся к власти в Египте. Когда Иосиф служил Потифару, Бог его благословлял, и он стал и даже жил в доме своего господина. Когда его бросили в тюрьму, Господь его опять поднял, рука его была над нем. И мы читаем в 40 главе первые стихи. «После сего виночерпии царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским, и прогневался фараон на них». И третий стих: «Отдал их под стражу в дом начальника телохранителей в темницу, в место, где заключен был Иосиф». Телохранитель фараона, это был сам Потифар, один из самых главных солдатов, или не знаем, сколько подчиненных было под ним. И эта тюрьма или темница, очевидно, была в доме Потифара, который был совсем близко возле дома фараона. Господь своего человека положил в тюрьму до данного момента, чтобы ни раньше и ни позже он освободился. Если бы он раньше освободился от тюрьмы, если бы он как-то раньше освободился от Потифара, как вы думаете, куда бы Иосиф пошел бы? Я думаю, он бы возвратился бы в дом своего отца. И настал бы голод, да они бы все бы пострадали. Но Господь имел совсем другой план и для Иосифа, и для Израиля, для его сыновей. А самое главное, еще Аврааму Господь предсказал и сказал, что род твой 400 лет проведет в рабстве в Египте. Это не было для того, потому что Господь желал и хотел видеть, чтобы притесняли израильский народ, но чтобы израильский народ в этом месте, где они жили, они стали народом. Если бы они оставались в Ханаане, в обетованной земле, помните, сколько там идолопоклонников и было неморальных людей, и даже сыновья, мы говорили, Иакова, они впадали в этот блуд, всю мерзость, которая там была. Господь, во-первых, даровал 400 лет этим народам наполнить чашу гнева Божьего, чтобы, когда Господь их потом будет судить и уничтожить, чтобы справедливость Господня проявилась в этом, и также, чтобы Израиль сформировался, и чтобы Господь показал свою славу и силу свою тем, когда Он выведет их с Египта. Но когда Иосиф поднялся и стал начальником в этой тюрьме, он встретился с двумя самыми близкими слугами, которые фараон имел. Хлебодар – это был тот, который должен был вкушать все, что царь кушает. Не только печь и готовить хлеб и все остальное, но это был главный повар в доме фараона. И виночерпий тоже – это был тот, который должен был вкушать все, что царь или фараон пьет. И они попадают в тюрьму. Это Господь сделал, или это они были виновны в этом? Пути Господни для нас непонятны часто. Я верю, что они были виновны, но Господь так устроил, что они попали в эту темницу и познакомились с кем? Не с Потифаром, а познакомились с Иосифом, мужем Божиим, который засвидетельствовал им о живом Боге. В их снах мы видим, они сны имеем, и Господь дарует Иосифу дар разъяснить эти сны. Но когда они рассказывают ему, 8 стихе. Они рассказали ему, нам видели сны, и истолковать их никто не может. И что отвечает Иосиф? Написано, Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне сон. Он не сомневался, он сказал, скажите мне. Он верил, он уверен был, что Господь будет с ним, Господь скажет ему. Мы знаем историю, одного казнил фараон, второго он восстановил на свое место. Почему? Чтобы в свое время, Иосиф думал, это случится сразу, через день или два, может, через неделю. Он расскажет фараону за этого юношу, который там в тюрьме может толковать сны. Но какая польза была бы фараону, если бы он знал, что в тюрьме есть человек, который может толковать сны, если у фараона до сих пор не было снов? Господь все готовит в свое время. А нам дает он терпение и наставляет, и учит нас. И мы говорили в прошлый раз, что он от своей тети, Иосиф от своей тети Лии научился терпения. И он должен был после этого эпизода еще 2 года ожидать, до тех пор, пока этот виночерпий осознал и вспомнил за Иосифа. Он забыл за Иосифа. Как часто мы видим, люди забывают то, что им кто-то что-то доброе сделал. Брат говорил нам в прошлый раз, что когда с добро мы, это мы считаем нормальным. Мы не обращаем на это внимания. Когда кто-то нам вред делает, зло делает, вот это стоит записать и запомнить до смерти. Правда? Не Иосиф. Иосиф зло не помнит. Но этот человек, он забыл за добро, которое проявил ему не просто Иосиф, но Господь ему проявил через Иосифа. Он забыл, что хлебодарь был казнен, он восстановлен был фараону. Он за это все забыл. Какая реакция, вы думаете, была у Иосифа, когда проходит неделя, проходит 2 недели, проходит месяц, проходит год, проходит уже 2-й год, и он в темнице. Да, он был начальник в темнице, он заведовал всем. Уже, может быть, ему было, не знаю, если там комнатки были или как, но он имел самый лучший, наверное, уголок, наверное, но он все-таки был в темнице. Из двери он не мог выйти, но было на замке каком-то или сторожи там какие-то были. Он не мог свободно уходить и приходить, он был в темнице. Другой человек, особенно неверующий человек, наполнил бы сердце свое, разум своим ненавистью к Богу. Я надеюсь, что никто из нас бы так никогда не поступил, а были бы, как Иосиф, действительно, почерпали бы пример с этого. Мы знаем, многие наши братья, сестры страдали при коммунизме. Мы имеем хорошие, прекрасные свидетельства тех, которые действительно за истину страдали и как их притесняли. Нечестно. И мы не знаем, какие мысли были у Иосифа. Возможно, были моменты, когда сатана его искушал. И говорил ему тихим голосом, вот видишь, Господь тебя оставил. Очень легко было бы потерять веру и сомневаться. Вдали от дома столько трудностей у Иосифа, мы говорим, но не теряет свою веру в Господа. Он дает Богу всю славу. Он говорит, Бог открывает сны. Он знает в свое время, Господь это все сделает. Мы читаем 41 главу, если вы дома читали на этой неделе, что проходит 2 года, и в конце концов мы знаем историю, у фараона снятся сны. Он призывает всех своих гадателей, никто не может ему объяснить. И тут подает ему чашу, его виночерпь, и вспоминает Иосифа. Были ли у вас моменты в вашей жизни, когда вы кому-то что-то пообещали? И потом по разным причинам забыли исполнить. И потом приходит толчок, приходит момент, когда какими-то путями вам на память Господь напоминает, что вы обещали сделать. Ну, это если мы людям дали слово или пожали руку. В наше время, к сожалению, в бизнесе требуются все время контракты. Потому что люди не доверяют слову друг другу. Я имею некоторых людей, с которыми уже 35 лет имею дело, мы только руку пожали и дали друг другу слово, и остаемся верными друг другу. Но с другими людьми надо роспись. И как часто мы имеем роспись, и она ничего, никакого блага не дает. Человек обещал, не заплатил, человек обещал купить и не купил, приготовили ему материал, за свой счет это остается. Но этот человек, он вспомнил, его совесть его жала. Еще хуже бывает, когда мы Господу что-нибудь обещаем сделать и не выполняем. Это на духовном уровне очень серьезно. Мы, конечно, Господу обещаем, когда мы крещение принимаем, что мы будем служить Господу, мы верны будем Господу. И насколько верны остаемся ли мы во всех деталях нашей жизни, даже тогда, когда нас в тюрьму, может быть, не буквально, но в каком-то эпизоде нашей жизни, может быть, нас притесняет или угнетает, или что-то не так. Остаемся ли мы верны давать Господу всю славу, зная, что Он нас ведет? Иосиф это делал. Этот человек вспомнил, и можно дать ему честь, что хотя поздно, хотя прошло 2 года, может быть, Господь от него отнял немножко память на 2 года, чтобы в правильный момент он вспомнил о нем. И он вспоминает, и он говорит фараону, и фараон ему говорит: ну кого ты ожидаешь? Приведи его ко мне. Написано, что поспешно пошли Иосифу. Мы бы, наверное, бегом побежали, если бы нас призвали в Белый дом предстать перед президентом, правда? Особенно, если мы невинные. Теперь обыкновенный человек бы сказал: а теперь возможность мне встать перед фараоном и объявить ему мою невинность. Но Иосиф ни слова не говорит за себя. Он не говорит, как его братья его продали. Он не говорит, как жена Потифара его предала. Он дает Богу всю славу. Он говорит фараону и свидетельствует о живом Боге. И говорит: Бог открывает сны, Бог дает сны, и Бог дает значение и объясняет. Начиная с 37 стиха, 41 главе, это все понравилось фараону. И сказал фараон: обратите внимание, свидетельство Иосифа и силу Духа Святого. Фараон говорит слугам своим: найдем ли мы такого, как этот человек, в котором был бы Дух Божий? Кому поклонялся фараон? Всяким идолам, всяким насекомым, всяким зверям, и крокодилам, и коровам, и котам, и лягушкам, и мухам, и всему поклонялись, кроме живого Бога. Но Иосиф засвидетельствовал ему. Он видит, что в нем почивает Дух Божий. И здесь буквально говорится, что он осознает, что есть Бог, который выше всех богов. Иосиф заговорил и засвидетельствовал ему. Мы не видим здесь эту проповедь. Но фараон знал, о ком Иосиф ему толково объяснил. Сказал фараон Иосифу, 39 стих, что так как Бог открыл тебе это все, то не столь разумного, мудрого, как ты. 40 стих. Иосиф начинает быть возвышен в славе в Египте. Посмотрите на 40 стих. Ты будешь над домом моим. Иосиф был почти во главе дома своего отца, когда его братья продали его в рабство. В доме Потифара он был над домом Потифара. В тюрьме он стал во главе тюрьмы. Теперь фараон говорит: ты будешь над домом моим. Над Белым домом, если в нашем контексте сказать. Переезжай в Вашингтон, он услышал слова. Ты будешь над словом моим. И твои слова держаться будет весь народ мой. Слово Иосифа было самое высшее слово в Египте. Все люди должны были повиноваться и подчиняться слову Иосифа. Что Иосиф скажет, то будет. Если он скажет кому-нибудь голову снять, то снимут ему голову. Если он скажет помиловать кого-нибудь, помилует его. Только престолом я буду выше тебя или больше тебя. 41 стих сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над всей землей египетской. И снял фараон перстень своей с руки своей. Фараон не только сказал ему, что ты будешь, но он дает ему весь авторитет и символы того авторитета, который Иосиф теперь будет иметь, перстень. Перстень потреблялись в знак авторитета и власти. И кого перстень теперь носил Иосиф? Самого фараона. Там было изображение каких-то богов обыкновенно. И когда на пергаменте печатали слиток, или когда послание какое-то писали, надо было воском его запечатать, и фараон всегда ставил свой знак там. Теперь Иосифа слово, его знак будет на одном уровне, на одном авторитете, как и у фараона. Повешал ему золотую цепь на шею. Это был знак авторитета от самого фараона. Дальше написано, что он одел его в весонные одежды, царские одежды. Опять вещи он особенные имеет. 43 стих. Велел вести его на второй из колесниц. Что обозначает вторая колесница? Наш президент летает на самолете и называется самолет один. Вы видели на аэродроме Air Force One. Помощник президента летает на самолете, который называется самолет номер 2. По статусу он второй. Иосиф, он имеет теперь официальный транспорт государственный, только номер 2 за фараоном. Но эту колесницу будут вести по всей земле египетской, и тут повелел, он сказал, чтобы все преклонились перед ним. Когда Иосифа привезли в рабство и повели его на рынок продать его рабом, и думаю, он был в цепях, и голова его была понижена. А теперь он одетый, он имеет все признаки авторитета фараона. И везде, где не едет колесница, тот заведующий конями кричит, чтобы все люди поклонялись ему. Я не знаю, но я думаю, что, наверное, эта колесница когда-то остановилась или приостановилась возле дома Потифара. И, возможно, вышла жена Потифара, и ей пришлось преклонить колено перед Иосифом. Мы не знаем Священного Писания, но написано, что весь Египет поклонялся Иосифу. Хранитель или войск, вот этот сам человек Потифар, потом, когда начался урожай, когда строили хранилище для зерна, Иосиф всем руководил. И как вы думаете, кто был, наверное, под ним, под авторитетом, возможно, был сам Потифар, который продал его нечестно. Мстил Иосиф всем этим людям? Ни одного слова мы не видим. Господь у него настолько кроткий характер разработал, что он против этих людей ничего не имел, а наоборот, он работает. И все свои усилия, и все, что он имел, физически говоря, свои способности как менеджер или как хозяин, он употребляет, чтобы в стране было благо. Чтобы когда будет голод 7 лет, чтобы люди имели что кушать. Он не только смотрит за собой и за домом фараона, он за всю страну смотрит, включая дом Потифара и его жену, которая так с ним поступила. не зная, что придет день, когда и его братья придут покупать у него хлеб. Дальше мы видим, что он получает 44 стих. «Сказал фараон Иосифу, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Абсолютный владыка над страной, авторитет. Получает он новое имя, 45 стих. Цафан-Панеах. Трудное слово выразить. Я не знаю, если бы мы дали бы нашим детям такое имя, но это слово на то время обозначает тот, который кормит народ и живой. Братья его продали его и сказали своему отцу, что он умер, а его имя теперь тот, который живой. И потом его братья должны будут вернуться отцу Иакову и сказать, что он живой, продал нам хлеб. На второй раз, когда они придут, они узнают, что тот, которого называет, он живой, кормилец страны, никто иной, как Иосиф. Рука Господня. Он не только получает власть, авторитет, признаки все авторитета и власти, не только получает новое имя, он получает жену египетскую. Но она тоже в конце, мы верим, это была часть воли Господней. И начиная с 42 главе до 50 главе, мы видим, что Иосиф владыка над всей Египтом. Когда люди становятся богаты, они часто забывают свою семью. Часто сатана делает, чтобы человек забывал Бога, отворачивался от Бога, надеялся на себя. Помните, богатый человек сказал, ешь, пей, веселись. Не Иосиф. К нему не прилипла ни одна копейка. Он не взял в свой карман абсолютно ничего. А только Богу всю дает славу. Когда люди получают такую власть и авторитет, они часто хотят отомстить тем людям, которые сделали им вред. Не Иосиф. Братья его, когда приходят, он не только возвращает им деньги, мешки их не. Но написано, он сказал своим рабам, чтобы они им в дорогу дали пропитание. Не только то, что они купили, он отдал им деньги, но чтобы они, когда возвращались домой, было бы им чем питаться. Такой благой он был с ними. Третье, когда человек получает богатство, власть, часто приходит гордость. Не Иосиф. Он не стесняется, когда его братья приходят. Это была мерзость для египтян что-то общее иметь с пастухами. Он с ними садится, он с ними кушает, он их обнимает, он их целует. Он не стесняется представить их фараону. И он не стесняет представить своего отца Иакова, когда он возвращается, приходит в Египет, представить его перед Иаковом. У него он не гордится, он не стыдится свою семью. Дальше он дает, когда братьям он своим открылся, он говорит, пойдите и скажите моему отцу о моей славе. Пойдите и скажите моему отцу, что я, который был мертв, я живой. Пойдите, скажите моему отцу, чтобы он приехал ко мне, я буду вас питать, еще много лет голода будет. Они когда-то принесли отцу страшную новость, что Иосиф мертв. Теперь Иосиф их испытывает. Пойдите, скажите вашему отцу, что я живой. Все перевернулось. Мы знаем эту историю. Последние стихи 50 главе. Бытие. Пойдите, скажите моему отцу, что я вам простил. Отец Иаков умирает, приходит его братья и говорит, наш отец сказал, чтобы ты нам простил. Они волнуются, что он будет им мстить, отец теперь умер. Иосиф говорит, нет, говорит, я вам давно простил, вы хотели мне худо, но Бог это все сделал для блага. Какой-то человек был в многих случаях своей жизни мы можем сравнивать его, как поступал Христос. Но самое главное, давайте мы будем подражать его примеру, чтобы Дух Святой в нашей жизни преображал нас, чтобы мы стояли за праведность всегда, никогда не ожесточили наше сердце против Бога, когда в нашей жизни обстоятельства не такие, как нам хотелось бы, чтобы мы всегда давали Богу славу за все, что Он делает в нашей жизни. И даже если мы пойдем долиной смертной тени, будем верить, что Господь с нами и приведет нас в свои обители, и то, что Он начал в нашей жизни, Он окончит до дня Иисуса Христа. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за этот пример из Священного Писания жизни Иосифа, которое мы так много можем подчерпнуть и для нашей жизни, и в те времена, в которые мы сегодня живем, в этой стране, где так много нечестия, злодейства есть, люди, которые не признают Тебя или имя Твоего. Помоги нам, чтобы мы были светильником в этом темном городе, где мы живем, где столько много людей живут, которые еще не знают Тебя. Этот весь день и дальнейшее богослужение мы предаем руки Твои и просим, что Ты благословил нас, и еще чтобы мы поучались, и Слово Твое, пение наши, дары наши, которые мы будем приносить, чтобы это во славу Твою все было сделано. Это мы все просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно вместе сказала Аминь.